Православие. Факты, мифы и реальность. В программе «Живой разговор» с представителями Православной Церкви.
В студии Андрей Березин и представители Православной Церкви. Отец Геннадий Фаст. Здравствуйте, отец Геннадий.
Здравствуйте.
И отец Александр Фоминых. Здравствуйте, отец Александр. Это наши... Вот, забыл вам вывести микрофон. Вы третий человек у нас в студии. Еще раз поздоровайтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Вот, теперь все на месте. Вы уже у нас постоянные гости. Вы уже такие настоящие, усидевшиеся у нас тут товарищи. Поэтому как-то уже даже и радостно, что вы приходите в студию. Тема у нас сегодня, ну, серьезная. И мне кажется, она не просто серьезная, а она сложная для понимания, для восприятия, весьма... весьма академичная. Поэтому, уважаемые радиослушатели, настраивайтесь на серьезный лад, настраивайтесь на такой серьезный очень разговор. Разговор у нас пойдет о символе веры. Я так понимаю, что это будет у нас цикл передач. Цикл передач достаточно большой. Пожалуйста, изложите, кто из вас будет излагать идею самого цикла?
Идея цикла такова. Христиане исповедуют символ веры. Символ веры – это краткое изложение нашей веры. Произносится он за каждым служением Божественной литургии, а также и за многими другими службами, а в общем-то каждый христианин в утренних молитвах его тоже произносит. Сколько бесед получится, уж как Бог даст. Сам символ веры состоит из 12 членов, из 12 частей. Возможно, что где-то сгруппируем. Символ веры можно сравнить с флагом, со знаменем. Казалось бы, для, во время боя, во время сражения, меньше всего имеет значение этот стяг с куском ткани. И тем не менее, за этот стяг, за эту ткань люди отдают жизнь. Потому что это символ, это знак войска, воинства и самой идеи, ради которой ведется сражение. Так можно уподобить и православный символ веры. Вокруг него, кстати, действительно исторически, о чем мы немножко услышим, было очень много баталий всякого рода.
Да, я вот сегодня удивился, когда открыл материалы. Огромное количество символов веры. То есть фактически там, особенно в раннем периоде христианства, там чуть ли не каждый собор как-то утверждал, корректировал, выдавал свой. Их просто вот невероятное количество. А потом просто сообразил, что действительно у каждой, собственно, у каждой ветви христианства, да, то есть, соответственно, со спецификой ее учения, у нее возникал свой символ веры. Это просто, ну, меня так удивило, поразило и, ну, как-то даже порадовало живости той теологической дискуссии, которая была в средние века.
Не только соборы устраивали свои символы веры, многие епископы, многие поместные церкви устраивали свои символы веры, но они не значат, что они разнились между собой. Они уточняли, по-видимому, те как раз детали, которые были свойственны для тех философских или богословских вопросов, споров, которые происходили в данной области. И поэтому каждый символ здесь уточнял свое. Но разницы здесь нет, потому что если мы внимательно посмотрим эти символы веры, они в целом не разнятся между собой, а как-то немножко, может, дополняют или вводят какие-то новые детали, которые другими поместными церквями не рассматривались.
Даже в математике одна и та же дисциплина, одни и те же теоремы, они излагаются по-разному в разных символах и в разных знаках. Скажем, дифференциальное интегральное исчисление у Ньютона и у Лейбница излагалось по-разному. Мы, к слову сказать, скорее по Лейбницу пишем. Так и здесь, при той вере, которая в христианстве имела место и имеет, ее изложение внешнее, оно действительно имело очень много различных форм. Интересно само слово «символ». Слово греческое – это глагола «симбало», что означает «связываю». А происхождение вообще-то из истории греческих олимпиад. Бралась белая каменная плиточка, разламывалась. Главный судья имел одну часть, а другую часть имел ну, некий арбитр соревнования. Скажем, бегуны начинали свой бег, и тот, кто первый добегал до финишной, он получал от этого арбитра часть этой сломанной плиточки. Потом все шли к верховному судье. Часть плиточки всегда можно подделать, но чтобы совпало, это в принципе невозможно, чтобы зигзаг излома каменной плиточки был абсолютно точно такой же. И вот из всех бегунов, которые подходили, только одного могла быть в руках такая плиточка, которая в точности подойдет к верховному судье всего этого действия. И вот из этой спортивной практики взята была идея символа. Есть Бог, который дает веру, а есть люди, которые веруют. И каждый верующий человек, он подобен спортсмену, который пробегает, как апостол Павел говорит, поприще, то есть свою дистанцию. И бежим мы ее часто очень по-разному, и верим по-разному. А потом мы предстанем перед судьей. И каждый свою веру он приложит к судье. Вот некоторые говорят, а зачем ходить в церковь, можно верить душе. Другие там еще что-то иное к этому же добавляют и так далее. А однажды мы предстанем перед Богом. И вот тут очень важно, чтобы наша вера, она подошла к тому, что Бог нам открывал и чего Бог от нас хочет. Православная церковь верит, что имеет вот эту земную часть этой плиточки, которая подойдет к небесной, что это именно та самая. Это, можно сказать, даже очень такая высокая претензия, которую заявляет православная церковь. Само наименование православия, потому что славить Бога можно действительно по-разному. А вот это православие. И при всем нашем многоразличии, при всех различных менталитетах, исторических условиях и так далее, очень важно, чтобы то, как мы верим, и то, как мы живем, чтобы это подошло к тому, что открыл нам Бог и что хочет в нас Бог видеть. А теперь немножко...
Историю. Я еще несколько слов хотел бы добавить, что касается вообще сегодняшнего дня. Ну, многие люди, ходящие в храм и за литургией, поющие этот символ веры, не понимают, а какое вообще вот значение этого символа веры мы имеем в своей конкретной жизни. То есть мы поем там в единого Бога Отца Вседержителя, мы веруем в Сына Божия. Вот. А как это вот в моей жизни для меня, конкретно для меня, верующего человека, отражается, и что это значит для меня, не все вообще это понимают. Вот этот вопрос, он очень ярко проявляется в одной из современных богословских дискуссий, которая связана с тем, а кто пострадал на кресте за нас. Либо это был человек, как это учат там, ну, кое-кто там, разные люди. И как это, в принципе, учил Арий, касающийся вот вопроса вообще символа веры, его истории. Ну, вот. И либо это пострадал Бог, как это учит православная церковь. Исходя уже из этого решения этого вопроса, кто пострадал, соответственно, и решается вообще вопрос о том, а вот в кого, оказывается, мы верим. Верим в человека, пострадавшего за нас, либо верим в Бога, пострадавшего за нас. Вот. Сейчас немножко об истории символа веры. Вообще, как мы сегодня в начале передачи уже сказали, что символов веры, то есть, ну, о чем мы говорим? Краткое изложение веры. Вот то, что мы сейчас называем символом веры, это краткое изложение того, во что мы веруем. По-гречески это называется символос, а по-латински это кредо. Ну, слово кредо, оно очень часто появляется в других каких-то моментах нашей жизни. Это, ну, тоже какое-то такое краткое какое-то выражение чего-то, то, что важно для человека, что составляет его какую-то вот составляющую его идеологии, там, скажем, или его мировоззрение. Вот такое кредо. А символ – это вот греческое слово, как батюшка нам объяснил, его смысл, его значение, его историю. Вот. И то краткое изложение веры, оно, ну, можно свести к нескольким словам. Это сводится к тому, что Бог ради спасения людей от греха послал Сына Своего на землю, который родился от Вечной Девы Марии и воплотился в человеческом образе Иисусе Христе. Был распят, умер и воскрес третий день, победив смерть. То есть в человеческом образе вочеловечился, то есть Бог стал человеком.
Ну вот это, собственно, и есть символ веры, да? То есть это вот его, так сказать, изложение, переложение.
Когда мы говорим вот о каком-то изложении, можно было бы что-то добавить, что-то убавить. Но я бы хотел сказать, еще бы привести древний, один из самых древних символов веры, который у нас используется, это апостольский символ веры, который, трудно сказать, сами ли апостолы этот символ веры составили. Сегодня это очень сложно, потому что 2000 лет назад при, во-первых, не было возможности столько, как сегодня, для фиксации информации. Таких способов было всего, насколько я понимаю, ну, 2-3. То есть это можно было на камне записать, как были, например, выбиты заповеди Десятисловия Моисеева. Вот. Либо можно было написать на пергаменте, который был дорогой, либо можно было на папирусе. И все это до нашего времени, ну, навряд ли бы, конечно, сохранилось, кроме каменных таблиц, которые и то тоже могли где-то затеряться в, свое, в нужное время, как говорится. Вот. И этот символ веры был записан, его апостольский символ веры, его датировка самого, самая ранняя касает, относится к 140 году. Вот. Он был зафиксирован в крещальных формулах, то есть во что веровали. Но, несомненно, то, что он связан с учением апостолов, этот символ веры, он излагает учение апостолов, и звучит он следующим образом. В русском переводе это звучит вот так вот. «Верую в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь». Вот этот символ веры был апостольский. Когда в конце 3-го, начале 4 века церковь имела возможность вести богословские дискуссии, особенно касается это начала 4 века, когда Константин Великий издает указ о веротерпимости, Миланский эдикт, по которому церковь признается свободной, то сразу же возникают вопросы и споры, которые стали выноситься на обсуждение на большой очень аудитории людей. И вот одной из этих вот дискуссий как раз был вопрос, который сегодня уже я упоминал, вопрос, который стал в связи с учением Александрийского пресвитера Ария, который говорил о том, что не Бог воплотился, а вот самый замечательный на земле из живших всех человек, вот он и был Иисус Христос. Эти споры, они действительно имели место будоражить в течение почти 100 лет церковь. Вот. Но этот вопрос был решен на Первом Вселенском соборе, и в частности выразился он в выражении символа веры. Сегодня мы хотели бы говорить о первой части символа веры, о первом члене символа веры, касающемся Отца. Вот. Но вопрос возникновения этого символа, который был на Первом Вселенском соборе составлен и дополнен на Втором Вселенском соборе, он касается как раз вот именно его причины было все-таки сказать, кто же такой Христос. Либо это Бог, либо это существо, которое не Бог.
Вот, отец Александр, я бы хотел все-таки уточнить. Символ веры – это вот краткое, короткое изложение, да, концепции религиозной? Или это все-таки некие постулаты, то есть некоторые понятия? То есть что это такое? То есть когда мы говорим о том, что дискуссия о символе веры – это дискуссия вот о той формулировке, или это все-таки дискуссия гораздо такая более обширная, теологическая, да? То есть исходит там Святой Дух от Отца и Сына, или только от Отца, или там как-то еще, да? То есть вот… Собственно, символ-то веры, что это? Это вот это короткая формулировка или что-то более обширное?
Вообще, Восточная Церковь, она не выражала изначально вот такого выражения, как символ веры, ну, не присутствовало. Называлось это просто изложение веры или вера, просто вера. В данном вот контексте, который я затронул, касающийся вот арианских споров, он, ну, очень просто, можно здесь сказать, какое же он имеет значение, в кого я верю, или в Бога, или не в Бога. Вот и все.
Нет, меня-то как раз интересует, что это вот то, что вы нам прочли, да, тут вот эта короткая формула,
это
да.
Это апостольский есть, был символ.
Ну, он апостольский, но они остальные не очень-то больше, да, они вот все. Ну, вот эта вот формулировка такая, емкая, короткая формулировка. Вот эта формулировка есть символ веры, или все-таки те понятия, которые входят в эту формулировку, это есть символ веры?
Ну вот, отец Геннадий нам сегодня пояснил, что такое символ, да? Вот если вот эта часть моей веры и моя жизнь, та дистанция, которую я прохожу, она соответствует вот этому вот, то, во что я верю, то оно потом должно сойтись у Бога на суде, как это можно назвать, или при встрече с Богом, вот, с тем верховным судьей, который, у которого все мы будем в свой момент. Либо это какое-то неправильное, какое-то вот поддельное, что ли, или выдуманное что-то. Вера, она здесь должна выразиться в каких-то словах. То есть нам церковь помогает сформулировать то правильное понимание нашей веры. Вот, собственно говоря, что такое. Но вера, она, хотя выражается этими словами, но она же не что-то такое вот в словах, а что-то такое, что в сердце у человека, что-то в уме, в разуме, да, в чувствах даже, может, иногда.
Ну, это все понятно, просто меня-то что интересует? Собственно говоря, вот эти понятия, да, которые входят в символ веры, основополагающие, да, понятия, я так понимаю, что вокруг них много велось дискуссий, вокруг этих понятий, и, наверное, ведется до сих пор, вот, они, собственно, они входят, да, то есть вот они, эти понятия входят в символ веры. Или символ веры – это все-таки вот та формулировка, которую
там, ну, можно сказать, вербальная. Что да, можно сказать, что именно вот этот состав этих понятий – это и есть тот символ веры, ну, как бы…
Вербализированный вот эту короткую символичную формулу.
Да,
можно. Хорошо, так. Ну вот, дошли, добрались до сути явления. То есть те понятия, которые включаются в символ веры, они, собственно, символом веры являются, да? А вот формулировка уже короткая, ну, это вот что называется для удобства восприятия. Ну, я правильно понимаю, нет? Отец Геннадий, рассудите нашу. Тут не полемику, не полемику, но вот как бы вот такую попытку разобраться в сущности явления.
Кстати, по большому счету, символ веры невозможен. Потому что вера...
Вот так, то есть вы еще дальше пошли, да. Чтобы совсем окончательно запутаться.
Да. Потому что вера, она рождается в сердце. И вера – это то, что происходит между Богом и человеком. Всякая попытка словесного оформления, она всегда недостаточна, она всегда несовершенна. И тем не менее, если все оставить в мире чувств, эмоций, внутреннего верования, то дело куда-то исчезает, куда-то расплывает. Кстати, христианская вера, я не знаю, едва ли не единственная, которая имеет символ веры. Вот, например, в языческих верованиях никаких символов нет. Люди имеют определенные верования. Этих верований много. Они разные, они как-то перетекают. не было никогда символа веры античной Греции или Древнего Рима, или там даже верования Хакасской земли или монгольской и так далее. Символы веры отсутствуют в иудаизме.
Ну, там говорят, что там есть какие-то что-то подобное. Там.
Нет, нет, нет. Была попытка, но один из величайших раввинов, он сказал, что когда будет составлен символ веры иудаизма, то это будет день конца иудаизма. Потому что иудаизм – это изречение мудрецов. Тот же Талмуд.
613 изречений?
613 – это не...
Нет,
это
заповеди.
Ну, да, 613 заповеди. Символ иудаизма – 613 заповедей.
Это не символ веры. 613 заповедей – это вовсе не символ веры. Именно что у них – это специфика, у них нет символа веры. А во Христе он есть. Почему он появился?
А у мусульман же есть что-то подобное? Нет Бога, кроме Аллаха.
Да, вот эта формула может... в христианской терминологии быть названа символом веры ислама.
Ну, в общем-то, они родственные религии, да? Ну,
да.
Авраамистические.
Но опять, уж очень она краткая, то есть, если сопоставление с христианским символом, то это первый член символа веры как раз. И все, дальше ничего
нет. То есть, это символ символа веры?
Нет божества, кроме Бога, нет. А Мухаммад пророк.
И все. Да. Почему возник символ веры еще в христианстве? Когда родился Иисус, и его принесли в храм, то принял его Симеон Богоприимец, где-то в середине февраля будет этот праздник Сретения. И Симеон Богоприимец, приняв Христа, младенца 40-дневного, на руки, сказал, что сей есть предмет пререканий и камень преткновения. Вот это не было сказано ни об Аврааме, ни о Моисее, ни о Мухаммеде, никак. Христос – это предмет пререканий. То есть предмет споров, если хотите, даже и скандалов. Это камень, о который спотыкаются и падают. Ведь можно иметь различные представления о Боге, различные представления о нравственности, но это далеко не то, что здесь. Никто не спорит, например, а кто такой Мухаммед, а кто такой Конфуций, а кто такой Карл Маркс, а кто такой там Альберт Эйнштейн. Это те или иные гении человечества, которые очень много значили для людей, для их культуры и всей жизни. А здесь что? А здесь, даже если по нашему времени спросить, кто такой Иисус Христос, один скажет, что это Бог. Другой скажет, что это Сын Божий. Третий скажет, что это особый, нарочито сотворенный человек. Четвертый скажет, что это пророк, посланник Аллаха. Кто-то скажет, что это индийский гуру, который воспитывался на Гималаях и оттуда пошел учить иудеев. Кто-то скажет, что это экстрасенс. Кто-то скажет, что это инопланетянин. Кто-то скажет, что это сумасшедший, бесноватый, что это обманщик. И даже кто-то скажет, а его вообще не было. Это миф, это ноль. И так от Бога до нуля. Вот назовите еще личность, которая уж не от Бога до нуля, а хотя бы какой-то вот такой разброс имела. Действительно, Христос стал предметом пререканий и разномыслия, споров, раздоров и так далее. И вот церковь, Христом созданная, она как корабль, который плывет в этом море пререканий, она и сама не свободна, она не имеет вот заданного чего-то исходно. Христос не выдал нам, апостолам, на руки: вот вам катехизис, по нему будете верить, вот вам служебник, по нему будете служить, вот вам кодекс канонических правил, по нему будете жить. Ничего подобного. Он просто был.
А вот что выдал Иисус апостолам, мы узнаем после короткой паузы.
Живой разговор.
продолжаем разговор. Напомню, в студии ведет передачу Андрей Березин. Да, телефон вот зазвонил, сейчас мы примем звонок. Кроме меня в студии есть отец Геннадий Фаст и отец Александр Фоминых. Есть еще телефон, который я как раз собрался объявить, но вот он уже звонит. Попробуем принять звонок. Алло, здравствуйте.
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 Юрий.
Юрий, ваш вопрос.
У меня вопрос такой. Вот отец Геннадий Фаст. Он сказал, что мы не свободны, церковь не свободна. Вот знаем те и те там, как называется, символы там.
Хорошо, в чем вопрос? Церковь не свободна?
Вопрос в том, что христианство, вот, все время вот, отец Геннадий Фас и господин Фоминых, отец тоже Фоминых, они все время говорят, что там, что православие – это православие.
Ну,
а все остальное, это вроде того, что не христианство. Ну, христианство – это религия свободы, господа. Вот у меня такой вопрос. Почему, как сказал этот самый господин-то, апостоль от Марка, он сказал так, Евангелие от Марка, он сказал так, этот, отрок там исцеленного от припадков там этого...
Ну, ближе.
Он сказал так, просто сказал, Господи, когда Господь сказал, что ты хочешь, он говорит, Господи, можешь ли ты верить? А тот сказал ему, вот этот отец этого отрока, он сказал ему, Господи, верую, помоги моему неверию. Вот. Стремлюсь к вере, но помоги моему неверию, Господи. Вот в том смысл церкви. Церковь – это столб утверждения истины. Это еще отец... Павел Фаренский, угу. И Павел апостол говорил.
Хорошо.
Это сначала был. Все,
спасибо.
Потом...
Спасибо. Спасибо. А ну вот, батюшки, вы не знаете, что такое церковь, а вас научили теперь, что такое церковь.
Позвольте, но я правда не помню, чтобы я говорил, что церковь – это не свобода. Это заявление никогда не исходило из моих уст.
Более того, я могу сказать, что никогда не говорилось о том, что христианство это только православие, и другой веры в принципе быть не может, все остальные веры неправильные. Ничего подобного в принципе никогда не говорилось. Тут уж вы уж извините. Будьте, пожалуйста, корректны. Ну, собственно, ладно, мы продолжим. Давайте не будем отвлекаться в данном случае на оправдание. Давайте продолжим, собственно, тему, потому что кому интересна тема, тот слушает тему. Кому интересна не тема, тот слушает что-то свое. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились на том, что Христос – камень преткновения.
Да. Потому что Христос не дал никакой системы, ни правовой, ни канонической, ни догматической, ни богослужебной. Все это потом церковь вырабатывает, и это является, скажем, ее духовным творчеством. Причем не надо думать, как многие думают, что это когда-то все выработали, а теперь мы только так живем и делаем. Этот процесс, он столько, сколько жизни на земле у церкви.
Вы знаете, меня всегда это удивляло. Извините, отец Геннадий, я перебью вас. Просто репликой такой. Меня всегда это удивляло. Я всегда считал, что церковь – это некий догмат. Да? То есть это нечто, данное нам из прошлого. И, в общем-то, очень многое говорит о том, по крайней мере, внешняя атрибутика церкви, да, опять же, службу на старославянском, мне говорит о том, что это нечто из прошлого. Меня всегда удивляло, что в церкви жизнь, она продолжается, и что установление каких-то важных для церкви, для веры моментов, да, оно продолжается и сейчас, а вовсе не сделано когда-то давно в прошлом. Вот это у меня постоянная коррекция, постоянная жизнь внутренняя, да, коррекция ее с жизнью внешней, она меня всегда вот поражала и удивляла.
В церкви очень все консервативно. Это связано с тем, что те вопросы, те истины, которые, они охраняются очень хорошо. И в том числе вот даже вот упомянутый сегодня церковно-славянский язык, ну, многие пытаются ставить вопрос, а давайте переведем. Ну, перевели. Есть, можно в интернете скачать эту литургию, можно другие какие-то, ну, Евангелие переведено давным-давно уже у нас, более 100 лет назад на русский язык. А вот если мы возьмем, скажем, к церкви этот вопрос поставим, то многие бы не захотели бы переходить. Вот я бы, например, не захотел на русский язык переходить во время молитвы своей, потому что, ну, это мне не нравится. Это намного беднее язык и грамматически, и в других каких-то вопросах беднее язык. И вот этот вот отчасти как бы некоторые обвиняют, здесь церковь в закоснелости какой-то. Нет, здесь, скорее всего, именно желание оградить себя от каких-то непроверенных нововведений и, конечно, консервация тех истин, которые, ну, непреложные просто.
А это что удивляет? С одной стороны, консервация непреложных истин, а с другой стороны, постоянная теологическая работа, да, то есть постоянная вот эта вот работа осмысления, доведения мыслей, да, до какого-то понятного уровня
оттачивания, совершенства,
оттачивания, да. То есть это вот эта вот работа, она постоянно продолжается. Что собственно, и удивляет. Потому что, когда смотришь на церковь, да, вот так вот просто со стороны, кажется, что она дана как некая данность вот в тысячелетней истории своей, и вот она здесь, как некий артефакт. Ну, это вот мы, может быть, отступили.
Данность если... у нас одна, это Христос. Все остальное – это творчество церкви. А то, о чем отец Александр говорит, это те ограды, без которых мы все расплескаем и растеряем. Вот. Но эти ограды, они вот ограды, они и не более того. Они нужны для того, чтобы не растерять. Но если на них остановиться как на самоценности, то мы теряем внутреннее содержание. И вот это присутствует в церкви всегда. И в церкви сейчас есть и догматическая деятельность, и каноническая, и литургическая. И вновь и вновь каждое поколение оно осмысливает. Но в отличие от, может быть, некоторых либеральных таких сообществ, оно осмысливает не так, как будто мы первые, кто на земле живет. А оно осмысливает в контексте живой традиции, которую мы имеем. И она многотысячелетняя. Символ веры – это, как уже было сказано, краткое изложение. Конкретно тот символ веры, который мы исповедуем, он был изложен на Первом и Втором Вселенских соборах 325-381 годы, 4 век. Хотя, как уже было отмечено, это не создание того времени, это та вера, которая всегда в церкви и была. Это и есть, кстати, та самая вера, с которой некто воскликнул: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Но здесь она вот таким образом была изложена. Первый член символа веры, ну, чтобы еще так говорить о первом, втором, можно сказать, что такое символ веры? Это раскрытие крещальной формулы. Христос сказал своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И вот символ веры – это и есть раскрытие слов «Отец, Сын и Святой Дух». Первый член символа веры – об Отце. От 2 до 7 включительно – это о Сыне. 8 – это о Святом Духе. Остальные же еще 4 члена символа веры, они уже касаются нас, церкви, ее таинств, и ее веру в грядущее, куда мы идем и что нас ожидает и здесь, и в жизни вечной. Так что это наша вера, христианская вера, это то, что объединяет христиан, ну, если это для кого-то важно, и всех конфессий, потому что все конфессии христианства веруют во имя Отца и Сына и Святого Духа. А вот как именно, здесь есть вопросы. Первый член символа веры, он говорит о Боге Отце. И в этом смысле он как бы не несет чего-то нового по сравнению с тем, что было тысячелетиями до Христа уже ведомо. Собственно, Христос и совсем тем, о чем мы уже упомянули сегодня, он начинает обсуждаться со второго члена символа веры, что, собственно, не является сегодняшней нашей темой. А первое – это исповедание монотеизма. Это исповедание единой веры, веры Бога, Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова, в единого Бога, в Бога, который говорил с Моисеем, Бога, которого так или иначе, в общем-то, знали все народы, пусть не так отчетливо и ясно, но интуитивно, но тем не менее это имелось даже и в представлениях язычников, в том числе и в философских системах знаменитых учителей, как Платон, Аристотель и другие. веруем во единого Бога Отца. Здесь можно разве лишь отметить такой факт, что Бог, который был ведом до Иисуса Христа, Он теперь именуется Отцом. Нельзя сказать, что это слово вообще впервые произносится Христом. Оно имеет место в Ветхом Завете, но все-таки, скажем так, оно там не звучит. Христос в Гефсиманском саду говорит, что «Я открыл имя». Какое имя открыл Христос? Никаких особых имен, новых, ранее неведомых, Христос не открывал. Что имеется в виду? Он открыл Бога как Отца. Это Он открыть мог именно потому, что Он Сын. Но об этом у нас будет речь позднее. Бог как Отец – это очень и очень важно. Бог как Владыка, как Творец, как Создатель, как Мироправитель был ведом ранее. Бог как Отец. И здесь лучше всего вспомнить притчу о блудном сыне, когда у отца два сына, и один младший берет свое наследство, уходит, все протранжирил, проблудил, и вот он возвращается. Отец видит его и бежит ему навстречу. Сын еще не успел ничего сказать, он уже в объятиях отца. Это великое откровение христианской веры. Бог – Отец. Кстати, был такой случай, с которым столкнулись представители Института перевода Библии, когда к одной народности, небольшому горному народу, пришли переводчики «Отче наш», молитва «Отче наш». Вот как бы вы ее перевели? Перевели «Господин наш». Переводчики говорят, здесь отец, вернули. Те возвращают «Господин наш». И это произошло еще и в третий раз. Тогда уже переводчик даже смутился и спрашивает, а почему мы же подсказываем, что здесь «Патир», здесь «Отец» написано. Бог – это не отец. Бог не может быть отцом, у Бога никто никогда не рождался, Бог не отец, Бог великий, владыка, все. Так вот, христианство раскрывает Бога как отца. И каждый из нас, как дитя, как ребенок, может бежать в объятия отчи и быть уверенным в любви отцовской. Вот это христианское откровение. То есть тот вечный, всемогущий, всеведущий, премудрый владыка, он наполняется духом любви, духом отцовской любви. Во Христе мы приобретаем Бога как Отца и сами становимся детьми этого Отца, а не только Его рабами, созданиями и так далее. Вот это очень-очень важно. Был такой случай. Один, это уже из нашей реальности. Один молодой человек сильно поскандалил своим отцом и ушел. Ушел, ну, живет, ничего особо хорошего у него не получается. Причем он довольно быстро тоже стал нищенствовать, бедствовать. И вдруг он получает письмо от отца. Он не решается его открыть. Потому что он боится... Зная отца, что отец тоже такой человек, крепкий, сильный, справедливый, что там будут проклятия, что вот он бросил отца, ушел и так далее. Так и не решился открыть письмо, но носил его, не выкидывал. Случилось так, что от нищеты, от безобразного образа жизни, порочного, он погибает. Люди, которые должны теперь его похоронить, обнаруживают у него в одежде это письмо, распечатывают, а там написано: «Сынок, возвращайся домой. Я не имею против тебя никакого зла. Я тебя очень люблю. Не думай, что я тебя не прощаю. Я не прощаю, потому что даже и не имел зла. Возвращайся, все будет хорошо». Вот нераспечатанное письмо. Вот наша вера в Бога Отца. Очень многие из нас ходят с этим нераспечатанным письмом. Одни пьянствуют, другие блудят, третьи обогащаются, четвертые устремляются к высокой власти. А Бога как-то все немножко стороной. Как-то кто его знает, что Он, Бог, нам? Так, к сожалению, очень многие умирают, так и не распечатав это письмо. Сейчас несколько человек, покойников, нам привозят каждую неделю в храм, чтобы отпеть. На вопрос, исповедовался ли когда-нибудь, ответ всегда один и тот же. Нет и никогда за всю жизнь. Все эти люди ушли из этой жизни, так и не распечатав письмо любви Отца. Так и не дерзнули, так и не решились это сделать. И вот символ веры в своем первом члене, он как раз доносит до нас эту любовь Бога Отца. Бог тебе давно простил, ты еще не успеешь каяться, ты уже в объятиях любви Отца.
В этом отношении очень печально встречать сегодня таких людей, которые говорят о том, что вот я нагрешил, раз нагрешил, я готов отвечать за свои поступки, я готов там нести какую положено кару, какое угодно там наказание. Ну, раз я сделал, значит, ну и получу. Вот это отношение к Богу, оно совершенно, ну, можно сказать, какое-то кощунственное, неблагодарственное и совершенно неправильное, потому что из контекста вот это вот понимание Бога как Отца, ну, о каком, это даже какой-то вызов получается, страшный вызов Богу, ну, то, что я согрешил, и вот давайте меня казните. То есть я как бы не преклоняюсь ни перед какой милостью, не готов принять никакого прощения. И вот эта вот буквально сатанинская гордость, она, конечно, ну просто заводит человека в такой мрак, что человек уже не понимает вообще и сам не способен подчас даже по-настоящему любить и по-настоящему прощать, не вмещая в себя понимание вот этой божественной любви.
Жестоковыйность такая.
Жестоковыйность, да.
Ну, вообще, вот, смотрите, вот эта вот идея, она как-то такая, может быть, короткая. Или у нас еще, у вас еще есть что сказать, отец Кинани?
Сказать есть что, но
все. Мне просто интересно, вот эта вот идея, она вот как бы идет от чего? Она идет от эпохи Советского Союза, да, она идет от эпохи человека, идеи человека Бога, идеи человека Творца, да, Творца своей жизни, Творца всего вокруг себя. Или она, может быть, более ранняя, или наоборот, она вот из 90-х идет. Откуда вот эта вот жестоковыйность?
Да, она всегдашняя.
Она всегдашняя,
то есть она это... совершенно всегдашняя. Она идет от Адама, даже еще до его изгнания из рая. Вот, когда Бог явился ему в прохладе дня, он же не побежал, как нашкодивший ребенок, к отцу, прося прощения, что вот, отче, ты мне запретил, а я ведь сделал. Нет, он начал мудрить, начал прятаться, находить какие-то другие варианты, что ответишь, как выкрутиться и так далее. Поэтому советское время, и постсоветское, и досоветское, они только каждая в своей форме вновь воспроизводят вот это отказ от любви отчий, от любви отца.
Приносят какие-то свои новые образы, да, чтобы как-то вот убежать, опять же, спрятаться.
Да, в советское время нам ни бог, ни царь, ни герой, мы тут сами все сделаем.
Это такая идея отрицания родителя. Это, ну, как подросток растет, да, у него там где-то в 14 лет у него идет идея отрицания родителя.
Да, что касается советского времени, там и вообще вот революционные эти переходы, и даже французская Великая Французская революция и революция российская, очень часто было, да, и против отцовства, и против того, что будут дети и хотели сделать общих жен, общих детей, это вообще такие переходные моменты, ну и в некоторых сектах тоже это было, взять вот и все, нет никаких отцов, нет никаких матерей, общие дети, все общее. Вот это тоже своеобразный такой вызов, да, если вот в этом контексте рассматривать.
Нет, богоборчество, я-то имею в виду, что вот человечество, как, если брать его как некую уже время у нас немножко поджимает. Наверное, уже не будем брать звоночек. Надо было чуть-чуть пораньше все-таки звонить. Я-то что хотел сказать? Если брать человечество как некую единую личность, да, то есть вот у человека есть возраст лет 14, когда он отрицает родителей.
Да,
то есть он их отрицает, это его нормальный период взросления. Потом он их опять воспринимает, но уже на новом уровне. То есть это получается, что что-то такое подобное, да, то есть у человечества происходит время от времени или всегда. Вот,
все, да, что всегда.
Мы всегда, да, в 14, да, в подростковом возрасте. Ну, что поделаешь, ну, как-то... Есть же такая мудрость, что человечество не учится не только на чужих, но и на своих ошибках тоже, в том числе.
Ну, да.
А вот как-то в одной паре всегда.
Да. Еще можно здесь отметить, что говорится о Боге Вседержителе. Что значит Вседержитель? Есть такая икона, Господь, в руках некая сфера, обычно увенчанная крестом. Эта сфера, этот шар, образ мира, вселенной. Бог держит этот мир в своих руках. Отношение Бога и нас, и тварного мира, ну а в тварном мире нас больше, конечно, чем глина и песок, и интересуем мы сами в первую очередь. Это очень интересно. Существуют разные системы. Одна система – пантеизм, всебожие, все Бог, а Бог – это все. Эта система, она очень развита как раз в языческих верованиях. И она развита в современном оккультизме и эзотерике. Это люди, которые выходят на связь с космосом, космические энергии, некое ими овладевание, некое их чувствование, некая их передача другим, болящим и так далее. Здесь нет веры в единого Бога Отца. Он не нужен, он растворен во всей Вселенной, во всем мире. Весь мир – это и есть божество. Из европейских философов тут можно вспомнить Бенедикта Спинозу, который излагал это учение. Другая позиция. Наоборот, есть Бог, он мир создал, и больше он этим миром не интересовался. Так называемый деизм. Он вложил в этот мир законы физики, химии, биологии, и развивайся. Причем, когда мы смотрим на этот мир, а что, разве не так? Действительно, все происходит по законам природы. В том и в другом случае отсутствуют живые отношения человеческой личности с Богом, с этой отцовской сверхличностью. Если все есть Бог, то и я есть Бог, потому что я тоже частица этого всего. Если Богу до нас нет дела, Он однажды все сотворил, значит, теперь, собственно, нам только наблюдать за миром и быть инженерами в этом мире, а больше что? Ничего другого нет. Так вот, символ веры отрицает и пантеизм, и деизм. Здесь Бог Вседержитель. Здесь Бог, пекущийся о своем творении. Здесь Бог, любящий свое творение. И христианская позиция, которая проистекает из первого члена символа веры, это встреча двух воль. Как и в образе отца и сына, это встреча двух воль. Свободная воля отца и свободная воля сына. Между ними вся драма и интрига. И так и здесь есть воля всемогущая, всеблагая Отца, Бога. И есть свободная воля, как мы уже с вами сказали, этого затянувшегося отрочества нашего. Но зато, смотрите, жизнь и все происходящее, оно, если это не погрешительно сказать, ну какое интересное становится. Встреча двух свободных воль. Воли Божией и воли человеческой, а не просто какое-то холодное, компьютерное, или как сказать, как механизм гигантский, просто вот в этом деизме, или просто растворение всего в некоем мироздании, которое есть Бог, а Бог — это мироздание и так далее. Здесь нет жизни. Ведь мы с вами, сколько бы ни занимались той же инженерии, теми же механизмами, агрегатами, Мы нуждаемся в общении друг с другом, два человека в личностном общении. Также и в духовном плане эзотерика, оккультизм, они не могут удовлетворить человека. Пусть они дают человеку некоторые возможности, какие-то силы, которые человек чувствует и испытывает. Я сейчас даже не подхожу как раз критически, что там бесовщина или еще что-нибудь. Не про это сейчас речь. Но нет живого личностного контакта человеческого сердца с отцом, который любит этого человека.
Там прямо отрицается даже личность Бога, и да, даже какая-то темнота такая страшная наступает.
Это отдельная история. Кстати, да, интересная тоже тема для разговора, между прочим. У нас одна минута осталась.
Хорошо. В таком случае призываю наших радиослушателей на всякий случай почитать символ веры. В следующий раз, когда мы с вами встретимся в эфире, чтобы наш разговор был достаточно предметный. И пусть, несмотря на некоторую сложность для современного восприятия и терминологическую языковую, он не отпугнет. А на самом деле там все живое, там все родное. И именно символ веры дает нам возможность общаться с Богом, жить с Богом, радоваться в Боге и в Боге устроять свою жизнь.
Все, на этом мы заканчиваем сегодня наш эфир. В гостях у нас были, ну или не знаю, уже не совсем в гостях, отец Александр Фоминых. Спасибо, отец Александр.
Всего доброго, до свидания.
Отец Геннадий Фас. Спасибо, отец Геннадий.
Всем Божье благословение.
Ну и вел передачу Андрей Березин. До свидания. Кстати, в следующий раз мы встретимся буквально на следующей неделе.